Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Среди евангельских чтений за богослужением мы достаточно часто слышим отрывок из Евангелия от Матфея, который посвящен преподобным. И звучит он следующим образом. «Все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Так говорит Христос своим ученикам. Действительно, спасение, явление спасительное для нас Бога, Боговоплощение, события, связанные с Голгофой, то есть крестная смерть Спасителя, схождение в ад, воскресение Его, вознесение, восхождение на небо на 40-й день после воскресения, сошествие Святого Духа на апостолов и, таким образом, начало бытия земного Церкви как богочеловеческого организма. Это все есть действие и любви, и вообще промыслительное действия премудрости Божией всей Пресвятой Троицы, то есть Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но вот что интересно, здесь Христос говорит, что все предано Ему Отцом Его, Отцом Небесным, Богом Отцом. То есть Бога являет непосредственно Сын Божий, Бог Слово, в Своем воплощении, в Своем Богоявлении. Как говорит апостол-евангелист Иоанн, Бога никто никогда не видел, но единородный, сущий в недре Отчим, Бог Слово, Сын Божий, Он явил. И то, что вся полнота истины и спасения – даны нам во Христе, а явление Бога во Христе – это именно богочеловеческое явление. Это не есть, скажем так, схождение Бога в мир только в виде некой энергии огненной, попаляющей грех. Этого бы человек не мог вместить. Если бы Бог явился к человеку, к нам, не в образе человека же, а во образе полноты такой, ну, можно сказать, энергийной, то есть во образе полноты божественного огня, то никакое человеческое естество пред Богом не смогло бы устоять. Каждый бы человек от такого явления, не будучи к нему подготовлен, ну, можно сказать, сгорел бы в собственных грехах, потому что свойство божественной благодати – попалять грех. Бог не может, как таковой, пребывать в месте или в человеке, который полностью порабощен грехом. Но любовь непостижимая Бога к нам такова, что Бог приходит к своему созданию, отпавшему от Него, порабощенному грехом, приходит таким образом, чтобы даровать собой общение спасительное, именно восприняв зрак раба, именно восприняв образ человека падшего, не будучи причастен греху, разделяет с нами падшие условия бытия, чтобы нас от них избавить. А крайнее, можно сказать, последнее проявление падшести в человеке – это смерть, распад цельного человеческого существа, тление телесное и на уровне души, такой, можно сказать, духовной, изначально Богом данной конституции человека, схождение в преисподние глубины земли, уход в некие инфернальные сферы, которые появляются в бытийном плане, когда еще раньше человека от Бога отпадает часть ангелов. Тогда в мироздании, созданном Богом, вот вследствие этого гордостного отпадения от Бога части ангелов, появляются некие сферы, которые, ну, можно сказать, словно бы автономны и независимы от Бога. Но сферы бытия автономные и независимые от Бога – это есть сферы бытия бедственного, страдающего, погруженного в некую внешнюю тьму по отношению к свету самого Божества. И вот от этого Христос избавляет свое творение, потому что становится причастен этому творению и причастен, воплощаясь даже и падшим условием бытия этого творения по своей воле отпадшего от него, от источника жизни вечной, но мало того, еще и разделяющего саму смерть и побеждающего таким образом смерть, хотя смерть, казалось бы, Богу вообще не свойственна, не может быть свойственна, потому что Бог совершенен, Бог всемогущ, Бог всеблаг, Бог обладает полнотой бытия, и действительно в нем нет никакой тьмы, в нем нет ничего, что связано с болезнью, с недостатком бытия, с тлением, со смертью. И тем не менее, воплощаясь, Бога-человек Христос разделяет с нами смерть, чтобы действительно ее окончательно победить. На самом деле этот вопрос, он на уровне таком, ну что ли, ну такой чистой философии, можно сказать, такого отрешенного даже богословия философского, он неразрешим. Потому что невозможно в логических категориях, так сказать, такого что ли, ну чистого, если так можно тоже вот философски выразиться, знания, понять, а как же Бог входит в сферу смертности человеческой, как же он ее принимает на себя. Потому что, ну, действительно, как говорит апостол, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для иудеев соблазн, потому что они ожидали Мессию царствующего, когда он придет, чтобы он воцарился при их же жизни воочию для всех, как царь. А Мессия оказывается распинаем. Для эллинов безумие, потому что, чтобы Бог принял вот эту вот ненавистную плоть, которая отягчает дух, которая сама по себе с точки зрения часто такой вот античной философии эллинистической, уже сама по себе является неким злом. Потому что материально и связывает чисто, как говорится, духовные, идейные стремления, чистый разум, чистую идею, плоть, безусловно, отягощает с точки зрения эллинистической философии. А тут вдруг христиане проповедуют, что Бог стал причастен этой плоти. Ну, это с точки зрения такой вот чистой философии еще древней, совершенно, как говорится, никуда не годится. Это безумие. Но и то, что явилось для иудеев соблазном и являлось философом безумием, это является на самом деле явлением божественной любви. Потому что то, что называется любовью, тем более применительно к Богу, а святые отцы говорят, что это определяющее свойство, качество Бога, оно превозносится над любыми другими определениями, над любыми философскими категориями. И именно по любви Бог осуществляет то, что и является делом нашего спасения. По любви неизреченной, божественной и жертвенной. И вот не зря здесь Господь и говорит Христос, что все предано мне Отцом моим. Действительно, все осуществляется во Христе. Нет другого имени под солнцем, как опять же говорит апостол, спасительного для человеков. Один незаурядный подвижник 20-го столетия однажды в таком неком, ну, болезненном самоосознании себя, болезненном именно связанном с осознанием собственной немощности и греховности, задался таким вопросом, который адресовывал Богу, что, Господи, как ты будешь меня судить? Ты всемогущий, ты жизнеподатель, ты, как говорится, совершенен, а кто я пред тобою? Я не буду есть, я рано или поздно умру от голода. Меня можно ударить, применить ко мне насилие внешнее, я легко от этого могу умереть. Кто я такой пред тобой, чтобы ты меня судил с точки зрения именно вот, собственно, своей божественной, с точки зрения своего божественного всемогущества? То есть никто же не устоит перед божественным всемогуществом. Никакая тварь, никакой человек. И был от Бога этому подвижнику ответ, что Отец Небесный не будет тебя судить. Он весь суд отдал Сыну. То есть весь суд принадлежит Сыну Божьему и Сыну Человеческому одновременно с этим. Потому что Христос, Спаситель, есть и Сын Божий, и Сын Человеческий одновременно. Он тот, кто имеет полноту и божественного бытия, и человеческого бытия. Причем человеческого, разделенного с человеком всей полноты вплоть до смерти, вплоть до страданий. Хотя не должен был бы этим страданием быть причастным. И в этом смысле оказывается, что не Бог будет судить человека сам по себе, как вот в этом случае этому подвижнику Бог сам открыл, а человек прежде всего, человек Христос, Бог и человек Христос, прежде всего именно по своему человечеству имеет право судить человека, потому что разделил с нами все вплоть до падших условий бытия, вплоть до всех наших страданий и всех наших немощей. Часто человеку свойственно задаваться разного рода вопросами и адресовать их и верующим людям, и там, священникам. А куда смотрит Бог? А, наверное, Бог нас оставил. А как Бог допускает вот те-то и те-то страдания? А почему страдают невинные дети? А почему то, а почему сё? Но на это есть ответ совершенно однозначный и конкретный. Бог на это смотрит с креста. То есть, если бы Бог не пришел и не разделил с нами все, и не было бы креста Христова, действительно, на это не было бы ответа такого внятного, однозначного. Но крест Христов об этом свидетельствует абсолютно и безусловно, потому что на кресте всю полноту страданий, возможных человеческих, с нами по любви к нам разделяет тот, кто не должен страдать. Всякий человек, даже ребенок, увы, является именно сыном и дочерью, можно сказать, Адама и Евы. Каждый человек, начиная с младенческих лет, является сыном своих родителей. И как говорит псалмопевец, «Во гресех роди мя мати моя». То есть, увы, каждый человек унаследует от своих родителей, еще от Адама и Евы, падшую человеческую природу, поврежденную грехом. И по этой причине каждый человек, в силу такой вот естественной обусловленности, падшести человеческой природы, обречен страдать. Страдание, с одной стороны, все-таки не до конца, можно сказать, естественно для человека, потому что человек изначально призван не к страданию, а к жизни вечной в общении с Богом. Но страдание является свойством, увы, современной человеческой природы, поврежденной грехом, начиная с Адама и Евы. Поэтому страдание для человека неизбежно вследствие именно того, что каждый человек наследует именно такую природу. А вот во Христе, в Богочеловеке, природа совершенная, хотя и подчинившаяся вот этим падшим условиям бытия, но подчинившаяся по любви, добровольно, не вследствие естественной обусловленности, а вследствие именно сознательного подчинения этому вплоть до смерти из желания нас спасти, разделить саму смерть, чтобы эту смерть победить. И вот это мы должны иметь в виду, и считая себя верующими людьми. Мы не можем этого тоже до конца понять, потому что это не человеческого ума дело. Но мы можем это воспринять как спасение, по вере. Не только, как говорится, умом, но сердцем. А в каком-то смысле, если будем воспринимать действительно это как спасение, в какой-то степени сможем понять и умом, всем своим существом, если будем действительно учиться следовать за Христом. И вот как здесь говорит Христос: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иго Христово – это последование за Христом, взятие креста своего на себя. Это преодоление в себе греха. Это преодоление ограниченности и смертности собственной человеческой природы. Это пересоздание собственного «я» во Христе. Это возможность этого изменения, этого пересоздания. Но для этого нужно усилие веры. Для этого нужно действительно себя подчинить вот этому игу. Недаром здесь это именно слово используем. То есть свобода во Христе – это не есть свобода некой вседозволенности. Свобода во Христе – это есть свобода от греха. Но быть свободным от греха, это нужно, для этого нужно действительно самым серьезным образом подчинить себя воле Божией, последовать за Христом, а последование за Христом, Спасителем, опять же, означает взятие креста своего на себя. Как говорит тоже Христос в Евангелии, что «если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня». Святитель Игнатий Брянчанинов применительно вот к этому говорит, что у каждого человека есть крест, естественный крест немощи, болезней, скорбей человеческих, которые проистекают именно из того, что природа каждого человека, она имеет именно поврежденный, падший характер. Но вот этот естественный человеческий крест тогда становится крестом Христовым, когда человек его берет на себя, то есть с верой начинает это все нести. И не просто смиряется там с какими-то скорбями, болезнями, а следует за Христом, старается свою жизнь, несмотря на эти все скорби, там, сложности, болезни, пересоздать таким образом, чтобы явить пример исполнения заповедей Христовых. Когда даже естественные человеческие немощи, они обретают смысл для христианина как некое врачующее лекарство, которое может научить терпению, которое может научить смиренному отношению к Богу и к самому себе. Каждый человек, он имеет какие-то свои, скажем так, свойства, характера. Один человек более добродушен, другой человек, скажем так, более гневлив, один человек более терпелив, а другой человек напротив, ему терпение дается с большим трудом. Один человек более прост, а другой человек по характеру более сложен и труден. Но на самом деле ни то, ни другое само по себе еще не является, как говорится, спасительным для жизни вечной. Это является некой данностью. Это, если не является благоприобретенным, то оно и не ставится в заслугу, в собственном смысле, пред Богом, человеку, и, вероятно, еще не является поводом к сугубому осуждению человека пред Богом. Все зависит от того, как с этими качествами, естественными для человеческого характера, сам человек, та или иная человеческая личность, распорядился. Если человек изначально добр и способен к любви, доброделанию по отношению к ближним, значит, он должен это был умножить в своей жизни Христа ради. Если человек по характеру скорее был зол, и ему доброделание не свойственно, то Бог с него не спросит многого доброделания. Но Бог спросит, а боролся ли ты вот с этой собственной злобой, так сказать, характера своего? Старался ли ты его преодолевать, вот эти отрицательные черты? Старался ли ты не проявлять их внешне, хотя бы изначально к этому склонен? Вот именно Христа ради. И от этого и многое на самом деле зависит. О чем здесь говорит Господь, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Обремененные часто чем? Да не только внешними скорбями и обстоятельствами, но можно сказать, что и самими собой. Грузом собственных грехов, страстей, скорбей, там, каких-то несоответствий, какой-то собственной, так сказать, как в наше время выразились бы, неадекватности и так далее и тому подобное. Вот ты хочешь потрудиться ради собственного спасения, только Христос действительно может помочь, если ты действительно хочешь потрудиться и измениться в лучшую сторону. Но в лучшую сторону не для того, чтобы люди могли сказать, да, вот человек действительно потрудился. Вот он матом ругался в любом разговоре вот, со всеми, кого не встретит, а вот стал в храм ходить и перестал матом ругаться. Это ж чудо. На самом деле действительно чудо, потому что если человек имеет такой навык, вот, то без помощи Божией очень трудно с такого рода навыками справляться. Но совершенно не имеет значения, что это люди смогут сказать. А главное, что Господь смог бы сказать, что действительно, друг, ты потрудился, ты вот был таким-то и таким-то, но по ответной любви, к моей крестной любви, ты обратился ко мне, ты просил у меня помощи, ты все усилия прилагал, ты действительно смог во многом преодолеть себя, победить себя. И в этом уже явилась любовь Христова, так бы мог бы сказать Господь вот, в конкретном человеке. Тогда приди, наследуй действительно царство, уготованное Отцом Небесным от создания мира еще. И на самом деле, если мы имеем веру, это не является какой-то вообще невозможной задачей. Но надо действительно этого захотеть. И надо этого захотеть именно из ответной любви к Богу, из ответной благодарности Ему за то, что Он для нас сделал, благодаря кресту Христову, благодаря кресту Его Сына, если иметь в виду Бога Отца, и благодаря дарованию Святого Духа в день Пятидесятницы. А это все становится возможно только благодаря Голгофской жертве, благодаря схождению Бога в мир. Помоги нам, Господи, стать причастными этому, то есть спасению. Аминь.